Глава Мицора, как правило, или, скажем так, очень часто не существует по отдельности, она читается вместе с Тазрия, с предыдущей главой. И вот тот редкий случай, когда она читается по отдельности, как правило, выпадает на год високосты, как в этом году, когда у нас два Адара, целый дополнительный месяц и, соответственно, больше глав Торы, которые могут войти в годовой цикл, о чем мы неоднократно говорили. Но объединяются эти главы чаще всего из-за того, что они, в общем, говорят на одну и ту же тему. То есть это не случайно объединенные главы. И если мы на прошлой неделе с вами обсуждали обрезание, самосовершенствование человека, говорили о том, что человек и его ритуальная чистота рассказывается Торой, несмотря на то, что Тора – это книга для человека, после ритуальной чистоты и нечистоты, соответственно, животных, потому что человек и его рост – это, с одной стороны, то, что его отличает от всех животных, с другой стороны, если он этим не занимается, делает его хуже всех животных. Ну, в общем, говорили обо всем этом, но вне контекста той темы, о которой мы поговорим сегодня, а именно ей посвящена большая часть или большая часть главы Тазре и глава Мицора. А глава Мицора даже называется так, как называется из-за этой темы. Об этом названии тоже мы сегодня будем разговаривать. Ну, давайте прочтем зачин нашей недельной главы Мицора. Господь сказал Моше: вот закон о страдающем Царат. Вот в нашем том самом хумаше, который мы издали, меня все время спрашивают в комментариях, где его можно найти, этот хумаш. Это новый хумаш. Для тех, кто не знает, перевод из очень известного американского издания, которое называется «Кор Менахем», вот оно очень похоже на это издание, сейчас вышло после многих лет подготовки на русском языке, и приобрести его можно на нашем сайте книжники или на его израильском близнеце, израильских книжниках, в Америке, во всем мире мы высылаем. Ну, в общем, это я отвечаю, потому что каждый раз об этом наши зрители спрашивают в комментариях, а в комментарии не очень-то можно ссылку поставить, почему-то не любит этого очень YouTube, поэтому просто ищите на сайте книжники, издательства книжники, книжники.ру, или когда вы находитесь в Израиле, то книжники.com, вот эту книгу. Но я не для рекламы, не рекламы ради о ней рассказываю. К счастью, она уже почти в рекламе не нуждается и пользуется огромным успехом, а потому что я постоянно пользуюсь этой книгой в силу того, что здесь очень удобно устроено. Здесь толковый перевод, здесь подборка комментариев и разъяснение Любавического Рэбе в тех случаях, когда он считает нужным подвести итог. Поэтому это такое итоговое издание тысячелетней традиции, которая, мне кажется, очень интересна. Перевод отсюда. 14 глава, раздел Мицора. И вот этот комментарий, он не говорит, не переводит это слово. Господь сказал Моше: вот закон о страдающем Царат. Слово Царат он не переводит, а в первую очередь в силу того, что он, вопреки тому, что в большинстве переводов на русский язык это слово переводится как проказа, язва проказа, это, тем не менее, очевидно, неправильный перевод, ну, то есть неправильный, вводящий в заблуждение, потому что, среди прочего, об этом самом непонятно чем, непонятно чем, дальше рассказывается, что это появляется в том числе на одежде, на домах, и никакая проказа тут, кажется, не подходит. Но неважно, понятно, что это какое-то, если речь идет о человеке, это какие-то признаки кожные, кожного заболевания. В день очищения следует довести его дело до внимания священника, говорит наш толковник, толковый переводчик, и показать его священнику. Пусть священник выйдет за пределы стан, туда, где пребывает в изоляции страдающий царат. Если увидит священник, что язва царат на страдающем царат прошла, то пусть священник велит принести для очищаемого двух живых чистых птиц, кедровую щепку, темно-красную нить и соп. Ну и те, кто были с нами, когда мы читали о красной крови, уже понимают, что это какая-то очистительная жертва и какой-то очистительный... очистительная жидкость, очистительный состав, который после дней очищения этого человека, этого прокаженного, все-таки будем переводить его так, очищают. И мы в наших циклах несколько раз говорили, мы говорили в основном, когда все-таки удавалось нам поговорить о главе Мицора в отдельности, о комментариях мудрецов, которые говорят о том, что это связано непосредственно со злословием. Мы об этом сегодня тоже будем говорить. Но давайте сначала почитаем разные комментарии, собственно, что это за, не с чем это связано, а что это. Вот как говорит Рамбам в законах об этой самой Мицора, Царат, о законах о проказе 16.10. Это многозначное слово, включающее в себя множество разнящихся друг от друга симптомов. Так, например, проказы называют и белое пятно на коже человека, и выпадение части волос на голове или бороде, и изменение внешнего вида одежды или дома. Ну, то есть назвать это исключительно кожным заболеванием сложно, потому что у этого слова очень много других применений. Но мы помним, что все предыдущие главы, так как речь идет о человеке, о его физиологии и о его контактах с физическим миром, что ему есть, зачем делать обрезание, зачем есть то, что можно есть, что нельзя есть. Мы сталкивались с группой комментаторов, которые находили в этом смысл, находили в этом гигиенический смысл, например, или терапевтический смысл, вот полезное, неполезное. И, казалось бы, сейчас, когда речь идет о проказе, тут все должно быть понятно. Но самое удивительное, что ровно те комментаторы, или многие из тех комментаторов, которые обычно выступали категорически против гигиенических и диетических объяснений, помните, мы приводили Абрабанеля, который, полемизируя с Рамбамом, говорил, что Тору нельзя низводить до уровня сжатого медицинского трактата. Это такой распространенный довод, что что же вы Тору делаете какой-то инструкцией Минздрава. И тут он, Абрабанель, неожиданно переходит явно в практически рациональное объяснение, когда, хотя речь идет о каком-то необычном явлении. Он пишет так, Абрабанель: «Поскольку при изготовлении одежды люди используют тонкую облегающую ткань, она подвержена воздействию тела». То есть люди старались издревле, чтобы одежда была тонкой. Ну, то есть неприятно себе носить какую-то... деревяшку, да, то есть она будет тонкая. Раз тонкая, то чем она меньше чувствуется телом, тем лучше, значит, соответственно, она облегает тело. Поэтому она подвержена воздействию тела. И вот шелк или металл, будучи прочными материалами, не подвергаются его воздействию. Однако шерстяная одежда или лен, соприкасающийся с человеческим телом, словно туника или кожаная обувь, весьма подвержены его воздействию при использовании. Поэтому Тора опасается, что больной проказой, который во время своей болезни живет в изоляции, будет надевать одежду или использовать кожу животных, чтобы, и почему он будет использовать кожу животных, потому что они единственный его покров, одеяние тела его, и обувь на ногах, и постель, чтобы лежать. Тогда с его тела на них могут перейти проказы или грибок, и покроются они пятнами, такими же, как и на коже, подобно тому, как покрывается пятнами одежда сильно потеющего человека. И поэтому опасается Тора, что после своего очищения он начнет пользоваться теми же самыми одеждами и плащами, чистое пристанет к нечистому, и болезнь снова вернется. То есть вот... Абрабанель считает, что когда речь идет о этом самом заболевании на одежде или на домах, вот речь идет о карантине, то есть что не только сам человек переносчик болезни, но и вещи, которых он касался, и одежда, которой он касался, и место, в котором он был, и так далее. То же самое говорит Ралбак, Герсонит. А некоторые исследователи, вполне понятно, почему так говорят, Ралбак и и Абарбанель и так далее. Потому что все очень похоже на карантин, его высылают из его жилья, там в специальный лепрозорий какой-то. То есть очевидно, и он там должен говорить «я прокаженный», чтобы к нему никто не приближался. Так что, в общем, кажется, эти карантинные меры, очевидно, говорят именно о разумности этого отношения к прокаженным, то есть предупреждение дальнейшего распространения эпидемического заболевания. А вот автор комментария Маши Хохмо комбинирует это рациональное и иррациональное объяснение. Должен быть приведен корону священнику. То есть почему именно священник должен был определять эту проказу? Заниматься проказой было велено Аарону священнику и его сынам, и то, что чистота и нечистота зависит от слова священника, является одной из тайн Торы. То есть какая разница, что скажет священник? Если это медицинская вещь, то либо он чист, либо не чист. Это не зависит от священника. Тут еще более того стоит отметить, что отдельный закон говорит о том, что, например, вообще это обязанность, человек ведь может спрятать свою болезнь, просто никому не рассказать о том, что на его каких-то скрытых частях тела есть проказа. А есть отдельная заповедь, по крайней мере, по мнению ряда законоучителей, это отдельная заповедь авторов, по мнению авторов некоторых кодексов заповедей, сообщать священнику. То есть сообщение священнику – это отдельная заповедь. И не скрывание этих признаков именно перед священником. Мы говорили в одной из наших бесед по этому поводу, что священник этот, если не понимал в проказах, должен был ходить со специальным врачом. То есть тут такая комбинация рационального и рационального, потому что если дело только в медицинском соображении, то пусть ходит просто врач. Если дело только в ритуальном, то пусть ходит только коэн. То есть вот у него какие-то у священника какие-то прозрения, видимо, или что-то такое. То есть тут какая-то грань. Да, с одной стороны, он должен быть специалистом, хорошо бы, чтобы этот коэн сам был специалистом, а если нет, то пусть ходит со специалистом. А с другой стороны, просто специализированности медицинской не хватает. Поэтому тут какая-то вот такая комбинированная история, и именно об этом пишет Меша Хохма, потому что он пишет так: стоит, однако, сказать о том, что проказа является инфекционной болезнью, поэтому прокаженный должен кричать «нечист, нечист», и общение с ним сопряжено с опасностью. Лекарь, врачующий проказу, нуждается в персональной божественной опеке, чтобы спастись от инфекции. Чтобы не заразиться проказой, он должен быть освящен. То есть, вот так он это объясняет на грани мистики и медицины, что вот этот самый врач, который ходит с коэном, или сам коэн, то есть одного врача бы не хватило, потому что он будет заражен, он заразится. Я не знаю, может, наш оператор покажет. Я вот нахожусь в помещении, где у меня такой венецианский нос. Вот он как раз для врачей, которые в Венеции ходили во время всяких чумных заболеваний, во время чумы, для того, чтобы не соприкасаться с больным близко. То есть вот он такой длинный нос. То есть врачи всегда были главными целями, главными, находились в наибольшей опасности. Они могли заболеть сами, когда речь шла о чумных заболеваниях. Но вот Меша Хохма неожиданно говорит, что ну и что. А вот коэн, когда он специальным образом освящен, именно поэтому он должен быть коэном, это заповедь Торы, вот он будет обезопасен таким образом. Так что по этой причине Тора избрала сынов Аарона, являющихся священниками в Израиле, на которых в большей степени распространяется божественная опека. Хорошо, вот мы почитали более не менее об этом спектре мистически-медицинских причин этого, но мы не говорили о главном, и я сказал, что это связано с тем, что мы об этом говорили отдельно, этому посвящена специальная беседа о злословии, о том, что мудрецы однозначно считают, что этот царат, это самое, то, что обычно называют проказой, это сигнальная система о неких грехах. Мы однажды 3 недели подряд, у нас был цикл мистического комментария Раби Шнеур Залмана из Лят о том, как именно это в общем следствие праведности, потому что то, что только на коже, не на внутренних органах, а на коже проявляется грех, это, как сейчас бы сказали, не очень нравящееся мне выражение, дорогого стоит. То есть Бог с тобой в таком прямом контакте, что как только ты сказал что-то не то, вот у тебя, то есть злословие, когда ты о ком-то плохо отзывался, у тебя появлялась эта проказа. Тут надо заметить, что мудрецы не вполне в русле этого, тем не менее отмечают, что в Торе есть 8, в Торе, в Библии, скажем так, то есть в Танахе, есть 8 встречающихся случаев проказы, или, по крайней мере, то, что мудрецы считают этой самой проказой. И не все они подходят под эту систему, но, тем не менее, все они связаны с непосредственно божественной сигнальной системой. Так что, может, и не только праведники страдали от проказы, но то, что это было знаком божественной воли, знаком божественного участия, это более-менее очевидно. Тут надо отдельно сказать, прежде чем мы приступим к этой исторической части, то есть танахической части, что совершенно не факт для разных законоучителей, много перей по этому поводу разбито, то, что сейчас этого явления нет, скажем так, то, что этого явления нет, это спорный вопрос, а даже не факт, что не нужно обращаться к коину. То есть никак Рамбам пишет, что это действует заповедь и внутри страны Израиля, и вне страны Израиля, и во время существования храма, и после существования храма. Соответственно, кричащий вопрос, ну, если сейчас у человека появятся какие-то такие признаки, излечить его, пожалуй, невозможно, потому что жертву не принести, и все это утеряно. Но заповедь показаться коину, как мы сказали, у него есть. И, в общем, консенсус очень сложный, не будем в это углубляться, в том, что и показаться коину-то нельзя, потому что нет специалистов коинов, то есть нет коинов, которые в этом разбираются, с одной стороны, а с другой стороны, и вообще коинов гарантированных не существует. Мы об этом не раз говорили, что сегодняшние коины – это с оговоркой коины. То есть мы им верим как бы на слово в том, что нас особенно не касается, но считать их, безусловно, коинами как-то сложно. Мы об этом неоднократно говорили. Но просто вот такая заметка, что, по мнению ряда законоучителей, в общем, так, где-то там, во Вселенной, эта заповедь существует и сейчас, показываться коину. И, соответственно, дальше, что он скажет, то делать. То есть, не знаю, сохранится ли изоляция с точки зрения коина, но все это чисто гипотетические рассуждения, потому что нет коинов-специалистов и нет коинов гарантированных вообще. Вернемся к нашей исторической составляющей. Итак, восьмерых предположительно прокаженных перечисляет Библия. Давайте разберемся с каждым из них. Первый, о ком мы можем предполагать, что он был прокажен, был фараон. История египетского рабства. И в Торе там сказано, было спустя много времени, умер царь Египта, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся этот вопль от работы их ко всесильному. И Раши, когда речь идет об этом стихе, цитирует Мидраш, в котором рассказывается, что мы знаем, что это умер царь Египта. Он пишет, что он на самом деле фараон не умер, а скорее был поражен царат. Он пишет, поражен вот этой проказой, чтобы исцелиться, убивал еврейских младенцев и омывался их кровью. Вот тот знаменитый страшный факт, что сначала, прежде чем еврейских младенцев начали убивать, топить в Ниле, фараон купался буквально в кровавых ваннах из крови младенцев. Ну, мы знаем, что действительно очень многие болезни лечились, особенно кожные, лечились кровью в древности и в Египте в частности. Но вот описано, что это было средством поражения царата. Это так, по крайней мере, считает Мидраш, который цитирует Раши. Итак, первый пораженный царат – это фараон. И вот запишем просто в память себе узелок оставим. Может быть, если не забудем, зациклим сегодня эту историю. Это, в общем, страшный, самый страшный эпизод, пожалуй, Торы. Это начало освобождения. То есть евреи были в добровольном изгнании. Но вот когда фараон заболел царат, дальше к чему это все привело? К тому, что в силу этого Всевышний решил начать процесс исхода и обратился к Моше у пылающего куста. То есть неопалимой купины. То есть вот фараон, безусловный злодей, царат, безусловное наказание. Оно же, очевидно, причина несчастья, с одной стороны, а с другой стороны, причина освобождения. Вот такая многогранная сторона в этом случае. Второй прокаженный, неожиданно, которого мы встречаем в Торе, это Моше, Моисей. И он как раз укладывается в нашу картину о том, что это болезнь праведных, у которых сигнальная система так работает. Ну и первый случай показывает о том, тоже показывает, что это сигнальная система, что это божественное средство для каких-то исторических процессов. Ну вот Моше стоит у костра, у этого куста, у этой неопалимой купины. К нему обращается, как мы помним, Бог, и говорит ему пойти к фараону и потребовать отпустить еврейский народ. 7 дней они разговаривают, а Моше упирается, у него разные доводы, неречистый я, не послу и так далее. Но вот он говорит на каком-то этапе: но ведь не поверят они мне, и меня не послушаются, потому что скажут: не открывался тебе Бог. И тогда Всевышний, как мы помним, дает ему 3 знака, которые должны послужить доказательством подлинности его утверждений для людей. И вот как Тора описывает второй неожиданный знак. «И сказал Бог ему еще: засунь руку свою за пазуху. И засунул он руку за пазуху, и вынул ее, и вот рука его покрыта проказой, как снегом. И сказал он: засунь свою руку свою за пазуху, засунь снова руку свою за пазуху. И засунул он руку за пазуху, и вынул ее из пазуху своей, и вот снова стала она плотью, такой, какой была». Чудо! То есть вот ты им покажешь такие изменения. Вот у тебя рука прокаженная, вот покрытая язвой, и вот она немедленно излечивается. Но Раши там последовательно объясняет, что этот знак, он как-то у нас прочно связан все-таки с неким грехом. Как мы дальше будем говорить об этом, как мы подробно говорили в той самой беседе о злословии. И Раши пишет так в этом месте: этим знаком Бог намекнул Моше, что тот клеветал, когда говорил: не поверят они мне. Ведь Моше таким образом наговаривал на народ: поверь в людей, они к тебе потянутся. Почему Моше, который достаточно плохо, надо сказать, знал свой народ, просто в силу того, что с ними не общался особенно, будучи принцем египетским, почему он сказал, что они не поверят? Ну, мы можем сказать, что это просто рассудочное, логическое предположение умного человека, что вот я приду, скажу, что со мной Бог разговаривал, что мне скажут люди. Для этого не надо знать свой народ. Но Бог говорит ему таким образом: этот народ особенный, он тебе мог бы поверить, почему ты сразу так доказываешь или объявляешь, что они тебе не поверят. И именно по этой причине Всевышний, говорит Раши, наказал его царат. Надо сказать, что этот второй случай прокаженности и вот эти рассуждения о том, что стало причиной злословия, это полностью соответствует более не менее очевидному главному случаю, который мы вспоминаем, как многое то, о чем мы говорим в последние недели, ежедневно. Это одно из напоминаний памяти того, что мы должны помнить, одна из 6 вещей, которые мы должны помнить всегда. Это историю с Мирьям. Это самый известный случай царат в Торе, где Мирьям выразилась как-то там не вполне доброжелательно, не вполне учтиво о решении Моше расстаться с его женой. То есть Моше, как мы помним, должен приходить постоянно общаться с Богом, для этого он должен быть ритуально чистым, для этого у него не должно быть жизни, так сказать, супружеской со своей женой, и он поэтому, в принципе, от нее переехал. Он живет в отдельном шатре и не ведет себя естественным образом супружеского долга. И его старшей сестре Мирьям это не нравится. Мы об этом тоже очень подробно говорили. И она делится своими по этому поводу опасениями, своими ворчаниями, да, с Аароном, с другим старшим братом. Всевышнему не нравится, что они сплетничают против раба моего Моше. Вы вообще как? О ком вы говорите, говорит он им. Поэтому он зовет всех троих, то есть Моше, Аарона и Мирьям, подойти к ковчегу. А облако отошло от шатра, и вот Мирьям покрыта проказою, как снегом. И взглянул Аарон на Мирьям, и вот прокажена она. Это прямое следствие ее поведения. Она говорит о Моше, поэтому она прокажена. Испугавшийся Аарон начинает, тогда просит Моше помолиться за ее здоровье, и мы, собственно, от этого знаем, как надо молиться о больных. Самую короткую молитву, которая существует, «Оно, келно, рифоно, ло», «Пожалуйста, Господь, Бог, излечи ее», Моше сказал в связи с этим. Но Бог не внял этой просьбе и сказал, что, и вот оттуда мы знаем первый раз об этом, что Мирьям должна быть в течение недели заключена за пределами стана, как и обычный прокаженный. Представляете себе, одна из триумвирата народа Израиля должна быть в лепрозории где-то сидеть там. И, отдавая дань уважения пророчице, еврейский народ не отправляется в путь, пока 7 дней изоляции мирем не подошли к концу. Это вот второй случай, третий случай проказы в Библии, третий в Торе. Четвертую историю мы читаем в Мелахим, в книге Мелахим, второй книге царств. Мы читаем об арамейском генерале, которого звали Нааман, который тоже был поражен Царат. И там рассказывается, что девочка-еврейка, которая была в его доме служанкой, сказала ему, что в Израиле есть пророк, который мог бы его исцелить. Вот евреи, специалисты по этим самым проказам. Значит, этот генерал делится этой информацией с царем. Тот тут же отправляет царю евреев, который от него сильно зависим, письмо, в котором говорится, что тот должен помочь излечить арамейского генерала. И читает это послание еврейский царь. И с ним происходит примерно то, что происходит с разными английскими королями, когда они слышат, что испанский король или королева взволнованы, не понимают, что дело идет к войне, надо как-то им помочь. А иначе дело будет закончиться войной, а войны царь боится. И он совершенно этим расстраивается, он разрывает одежды в знак траура и заявляет там, разве я всесильный Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что посылает он ко мне человека на излечение от проказа его. Ну то есть что это? Я не могу излечать от проказа, я не умею. Слухи об этом и об опасности доходят до пророка Элиши, Елисей в русской традиции. И он бежит к отцу, к царю, успокаивает его и говорит, пусть этот Нааман, этот генерал, придет к нему, то есть хочет излечиться, я к нему не пойду, пусть он ко мне придет, это будет кидуш ашем, как бы, это будет слава Божья, потому что он таким образом будет знать, что есть пророк в Израиле. То есть он должен явиться к врачу. И этот Нааман приходит к Элише, но Элиша к нему не выходит, такой, унижает его таким образом, а отсылает к нему какого-то слугу, чтобы передать Нааману, что для исцеления он должен 7 раз погрузиться в реку Иордан. И это звучит все оскорбительно, почему это все он ему не послал письмом и вообще, что это за такой метод. Он пришел лечиться, а ему рассказывают в Иордан погрузиться. Генерал понимает, что он и сам мог бы куда-нибудь окунуться. А пророк даже не осмотрел его. Да? Врач не вышел к пациенту, не осмотрел его. Не помолился за него. Просто сказал окунуться в обычную реку. И чем эта река Иордан лучше любой реки в родной стране его? Нааман разворачивается, уходит, он разгневан. Но слуги Наамана, человека с военным таким темпераментом, уговаривают его сделать то, что говорит Элиша, и в конце концов он соглашается, и действительно, как только он погружается в Иордан 7 раз, он исцеляется, стало тело его, как тело малого ребенка, и очистился он. Счастливый Нааман возвращается в дом Элиши и предлагает ему большой дар в знак благодарности. Пророк категорически отказывается его принимать, потому что не он его излечил, говорит он, а это тело рук Творца. Это конец четвертого нашего прокаженного, история про четвертого прокаженного, про Наамана. Но непосредственно в этой же истории есть продолжение. Это продолжение о пятом прокаженном. Его слуга, видимо, тот самый, который с самого начала передавал ему послание, и, наверное, поэтому чувствовал себя в деле, да, такой курьер, который считает себя участником геополитики. Ему стало, его звали Гейхази, и ему стало очень обидно, что учитель не взял подарок. Там был очень дорогой подарок. И поэтому он решил воспользоваться ситуацией с выгодой для себя. Слуга идет вслед за Нааманом и, догнав ему, говорит: «Господин мой послал меня сказать, вот сейчас пришли ко мне с гор Ефраимов два отрока из учеников пророка, дай, прошу, для них талант серебра и две перемены одежды». Ну, то есть он решил, нужна же какая-то причина, почему сначала пророк отказался, теперь согласился. Говорит, вот два бедных мальчика пришло, сиротки. Им, значит, на образование дай, пожалуйста, благотворительную помощь переведи, одежды и денег. Нааман решил, что просьба исходит напрямую от Элиши. И, конечно, с радостью согласился все отдать. И даже послал, дал больше и послал с ним двух своих слуг, чтобы нести дары. Когда Гейхази вернулся домой, он спрятал все подарки Наамана, а затем, как ни в чем не бывало, пристал перед Элишей. Что, надо сказать, удивительно, потому что ты работаешь в доме величайшего пророка своего поколения. Что ты от него пытаешься скрыть? Он же все видит. И ты постоянно свидетель этого. Вот Гейхази – это такой для Талмуда пример того, что вблизи лицом к лицу лица не увидать. Да? Чем ты ближе находишься к горе, тем ты меньше понимаешь масштаб горы. Вот он этого не понимает и, соответственно, поэтому так себя ведет. Ну, конечно, Элиша все это знает. И когда слуга показывается, он ему говорит, что теперь тот царат, от которого излечился Нааман, перейдет на него, на Гейхази. И таким образом Гейхази становится главным, следующим нашим пятым прокаженным среди этих прокаженных. А следующая история про прокаженных, шестая, это наша автора в этой неделе. Это как раз автора, это продолжение всего этого, так как там в Малахим речь идет о прокаженных, то в седьмой главе второй книги Малахим, с 3 по 20 стих, есть история, которая, надо сказать, имеет большое теологическое значение для разных религий. Четыре страдающих от царя от человека, сидевшие у городских ворот, сказали друг другу: «Что мы сидим здесь и ждем смерти от голода?» А тут надо сразу отметить, рассказать об обстоятельствах, какие происходят здесь, о чем идет речь. Это Раши там объясняет, что эти Гейхази и трое его сыновей, что эти четыре страдающих – это Гейхази и трое его сыновей, которые тоже оказались поражены царат. В то время евреи живут под осадой царя Арама, то есть вот этого арамейского царя. И, будучи осажденными, именно поэтому из-за этих военных обстоятельств еврейский царь так переживает, из-за того, что они осаждены, страшный голод. Понятно. Настолько страшный голод, что написано, что дети, женщины ели своих детей. То есть блокада. И царь отправляет посланника к Элише, обвиняя его в том, что он не справляется со своими обязанностями. Это пророк виноват в голоде. Это пророк предстает перед Богом. Как всегда, со времен Моисея, евреи винят пророка. Если нет еды, нет маны, нет мяса, нет воды, то виноват Моисей. Точно так же здесь виноват пророк Элиша. И вот он ничего не делает. И вдруг Элиша неожиданно заявляет. И это вот наша, это наша история. Значит, вот эти четыре страдающих от цара от человека. или подожди, все-таки дадим предисловие, то, чего нет в нашей авторе, Элиша ему неожиданно говорит: завтра в это время сэя тонкой пшеничной муки будет продаваться по шекелю, а два сэя ячменя по шекелю в воротах Шамрона. То есть в Самарии резко упадет цена на хлеб. Мы помним, да, что в Ленинградскую блокаду люди продавали шедевры возрождения за буханку хлеба. То есть цена еды в голод, конечно, многократно возрастает. А Элиша неожиданно говорит, что все, завтра упадет. Ну и, соответственно, это неожиданное заявление, это предваряет нашу главу, нашу автору. Четыре страдающих от царат человека, сидевшие у городских ворот, сказали друг другу: что мы сидим здесь и ждем смерти? Если мы решим войти в город, то ведь в городе голодно, и там мы умрем. То есть почему они сидят за городом? Потому что они прокаженные, они в санатории, в этом самом карантине. А если останемся все здесь, конечно, тоже умрем. Так пойдем же в стан арамеев и сдадимся. То есть они вот в черте крепости: давайте выйдем и пойдем к арамейцам. Тут умираем, там умираем, пойдем к арамейцам. Если они оставят нас живых, будем жить. А если убьют нас, мы все равно ничего не потеряем, так как остаться здесь жить непременно умрем. Встали они в сумерках и пошли в стан арамеев. То есть вот они были за городом, вышли и пошли в этот арамейский стан. Приблизившись к краю арамейского стана, они увидели, что там никого нет. И Господь сделал так, что арамеям послышался грохот колесниц. Шум, словно приближаются кони и большое войско. То есть у них был какая-то гипноз, массовая иллюзия. Сказали они друг другу: царь Израиля нанял царей хеттов и царей Египта, и те идут против нас. И арамеи встали в сумерках и бежали. То есть произошло чудо, самое настоящее чудо. И об этом подробно рассказывается. И они побросали все свое имущество, убежали, думая, что спасаются от смерти. Добравшись до лагеря, прокаженные обнаружили, что в нем не осталось ни одного человека. Зато шатры полны еды, одежды, драгоценностей. Они восхвалили Бога, вернулись к Шамрону и передали царю, который не верил в то, что пророчество Элиши исполнится. И они передали царю через городских стражников радостную новость. Так исполнили слова пророка о том, что голод внезапно прекратится благодаря появлению большого количества еды. Вот, значит, такая история об этих самых прокаженных. Сразу, как уже мы делали сегодня, предлагаю запомнить, что здесь прокаженные, они вестники спасения. Они, собственно, те, кто сообщают о том, что страшная беда отошла. Седьмой прокаженный в Торе, в Библии, это царь Узияху. Десятый царь Иудеи, Узияху, сын Аматьяху, он начал свое правление в возрасте 16 лет, это все описано в Деврей Аямим, был благочестивым человеком, благодаря чему Всевышний благословил его и послал ему большой успех. Но в какой-то момент успех ослепил царя и привел его к надменности. Поскольку царь не происходил из колена левита и не был коэном, ему было запрещено приносить жертвы в храмы. Однако, обуреваемый самомнением, Узияху настоял на том, что хочет сам вознести на алтарь воскурение, как бы коэны не уговаривали его этого не делать. В тот же момент на лбу царя появились следы царат, вот этой самой проказы. Узияху, как прокаженному, пришлось изолировать от общества. Он прожил в уединении в специальном доме до самого конца своей жизни. В то время, как управлять народом, стал его сын Йотам. Не проходили эти следы у него проказы, не очищался он. И вот ты такой надменный, ты будешь возвышаться над народом, нет, ты будешь сидеть вне всего народа. Вот такая грустная история седьмого царя, седьмого прокаженного. И, наконец, восьмой прокаженный – это царь Давид. И об этом говорит Талмуд. Согласно Талмуду, после того, как царь Давид согрешил в истории с Батшевой, он был наказан царат и не мог излечиться в течение 6 месяцев. Ну, мы помним эту историю. Давид видит женщину, которая купается на крыше. На крышах на Ближнем Востоке часто устраивали бани. То есть он ее увидел обнаженной, воспылал к ней страстью, узнал, кто она, узнал, что она жена Урии. И отослал Урия на войну, где Урия погиб, и таким образом царь Давид смог жениться на его на его вдове Батшеве, которая стала матерью царя Соломона. Такая вот история. Значит, соответственно, он не мог излечиться от этого цара, от которого он за это был наказан, в течение 6 месяцев. И как следствие, все это время с ним не контактировали члены Санхедрина Верховного Суда, и даже божественное присутствие его оставило. Вот такое было у него наказание. Итак, почти как в Швейке, 8 пуль, как в Сараево. Вот, значит, 8 наших прокаженных. Тем удивительнее в связи с этими всеми историями, где мы видим так или иначе, что это все всегда связано либо с грехом непосредственно, либо с неким наказанием Бога или путем исправления. Вот тем удивительнее то, что мы читаем о еще одном прокаженном. И этот еще один прокаженный – это Машиах, Мессия. Вот что он говорит. Это Санхедрин, Талмуд Санхедрин, глава 11. «Сказал Раби Иешуа бен Леви, видел я двоих». Давайте я вам скажу на какой-то странице, потому что уже очень важный Талмуд. Это Санхедрин 98, лист Б. «Видел я двоих, а слышал голоса троих». То есть это голоса разных мудрецов. «Сказал Раби Иешуа бен Леви, когда придет Машиах? Сказал Илияу, Илья пророк, пойди и спроси его самого». То есть самого Машиаха. «Где же он сидит? Во вратах Рима». Ну вот это вратах Рима, евреям в средние века особенно сложно было цитировать этот Талмуд, что Машиах находится в Риме, потому что Рим в средние века был прочно связан с Папой Римским, то есть с католической церковью. Поэтому в некоторых рукописях название города опущено, написано просто «сидит во главе, во вратах города». Марша считал, что здесь следует читать не в Риме «дероми», а «дероми», то есть не «дероми», что в Риме, а «дероми» одним словом – это на юге, поскольку Машиах пребывает в южной части райского сада. Так читал Маршо. Раби Авраам бен Йосеф Аливи, каббалист 16 века, полагал, что речь идет не о городе, но о маленьком галилейском селении Рома. В общем, всячески пытались убрать эту аллюзию на Рим. Надо сказать, что не только потому, что это было связано с неприятным воспоминанием о Папе Римском, но и потому, что христианская пропаганда использовала эту легенду в качестве доказательств, что Мессия, предсказанный пророком, уже пришел. То есть вот Джон сидит. И в диспуте Нахманида знаменитом по этому поводу написано так. Опять начал говорить тот человек и сказал, что в Талмуде ясно сказано, что Раби Иешуа бен Леви спросил у пророка Ильи, когда придет Мессия. Пророк ему сказал, спроси у Мессии самого. Тот сказал, но где же он? Он ответил, в преддверии Рима, среди немощных. Пошел он туда и нашел его. Следовательно, Мессия уже пришел, и он в Риме, то есть в столице христианства. И это Ешу, Иисус, правящий в Риме. И Нахманит ему отвечает, но ведь из данного отрывка следует, что он не пришел, ибо Раби Иешуа бен Леви спрашивает у Ильи, когда придет Мессия. Так он спросил и у самого Мессии, когда придешь, господин. Следовательно, он еще не пришел, он лишь родился. То есть вот это просто о том, каким образом воспринималась эта агада. Но дальше то, что нас интересует. Каковы признаки его? Как найти во вратах этого самого места среди нищих? Как понять, кто он? Он сидит среди нищих и больных. Все они снимают и наматывают все повязки разом. То есть люди, которые во всяких повязках. Как раз из-за того, что у них разные язвы, их надо все время прикрывать. И они, значит, соответственно, сначала все снимают, потом все надевают. То есть новые меняют повязки. Потому что у них есть время. А он же снимает одну и завязывает другую. Он не может лечиться полностью весь, потому что, говорит он, могу в любой момент потребоваться. Так, чтобы не было задержки. То есть он, чтобы быстро можно было повязать эту одну повязку. И по этому поводу мы видим, что он, вот это мнение, что он прокаженный. Эти язвы, эти повязки, это проказы. Тут надо сказать, что вот это его в любой момент могу потребоваться, это такая часть еврейской веры, теологии, что Машиах может прийти в любой момент. Может прийти в любой момент, И вот ничто его не должно задерживать. Но у меня эта история вызвала воспоминания о том, что я услышал в неделю смерти знаменитого сефардского раввина раби Авади Йосефа. Авади Йосеф, выдающийся раввин, действительно, один из самых выдающихся сефардских раввинов, когда-либо существовавших, и вообще раввинов, и человек, заслуга которого в возрождении сефардского еврейства несомненно и ничем не сравнима, был, в общем, очень известным политическим деятелем, создателем партии ШАС, был очень остер на язык, и от этого имеет довольно негативный образ среди израильской публики, как такой ненавистник нерелигиозных и так далее, что очень несправедливо. Оставим в стороне его политические заявления, но в раввинской мысли он известен как облегчитель жизни евреев. Что значит облегчитель? Мудрецы говорят, что для того, чтобы облегчить, чтобы, иначе говоря, в случае трактования закона найти облегчение, его надо знать больше, чем когда нужно устражить. Ну, понятно, да? То есть, если ты не знаешь, ты говоришь, нельзя. А когда ты знаешь очень хорошо, ты находишь, почему можно. И раби Авади Йосеф, в частности, был очень известен тем, что он занимался одной из самых страшных проблем всех времен. Это проблемы брошенных или покинутых женщин, так называемых соломенных вдов. По еврейскому закону женщина, которая замужем, не может, понятное дело, выходить замуж за другого мужчину. Она должна развестись, либо муж должен умереть. Каким образом это, мы знаем, что он умер или она разведена, есть этому свидетели и так далее. Ну и понятно, что во время войны или просто в жизненных обстоятельствах, когда он сбегает куда-то, это целая проблема. Вот он ее наказал, не хочет давать гет. И она, бедная, десятилетиями должна сидеть одинокой соломенной вдовой. И раввины, самые выдающиеся раввины в разных периодах еврейской истории, этим занимались. Вот эта боль еврейской женщины, которая остается вот такого разбитого корыта, она им не давала жить. И раби Авади Йосеф, в частности, занимался проблемой, например, затонувшей израильской подлодки, где погибло много молодых мужчин, у которых были молодые жены. И понятно, что затонувшая подлодка – это место, которое свидетелей гибели этих людей не было, и по идее это все соломенные вдовы. И он, тем не менее, нашел разрешение считать этих людей погибшими. Еще раз говорю, это огромная проблема. И вот я вспомнил об этом всем в связи с тем, что я узнал, что однажды он пришел к врачу уже в старости, незадолго до своей смерти, и врач, сделав ему кардиограмму, понял, что он в критическом состоянии, ему надо немедленно делать центуру, коронографию, или как она там называется, очищение сосуда. И да, надо делать немедленно, потому что вот он в любой момент может его разбить инсульт, и он умрет, забиты сосуды. Прямо сейчас госпитализировать, немедленно. Но раввин Йосеф отказался, сказал, что он придет через 3 часа. Вот он должен прийти домой, а через 3 часа он придет и ляжет на операцию. Пришел домой, что-то там сделал, и по дороге назад его сын его спросил, как же так? Тора учит, что во время опасности для жизни надо слушаться врача, почему ты что-то там делал 3 часа? И он рассказал, что у него был незаконченный респонс, то есть незаконченное судебное постановление о судьбе Агуны, о судьбе вот такой соломенной вдовы. И он понимал, что если он сейчас на столе умрет, на этом хирургическом операционном столе, то никто не найдет освобождения этой агуни, освобождения этой брошенной жены или соломенной вдовы. И поэтому он должен был закончить свое судебное решение, чтобы таким образом ее освободить, поставить свою печать, и этого будет достаточно, чтобы она могла выйти замуж второй раз. Ну вот, дальше судите сами, был ли этот человек ненавистником, фанатиком, который в угоду каким-то своим фанатичным идеям ненавидел людей или готов был принести себя буквально в жертву ради, собственно, судьбы одной несчастной женщины. Это вот про то, как лечится Машиах в этой агаде, что он с себя снимает одну повязку, а потом только другую, потому что в любой момент должен быть готов. Ну вот, прокаженный Машех. А смотрим еще одну. Вот еще одно. Еще одно место. Это в Санедрине 98а. Мы читаем тоже это рассуждение о Машехе, кому подобен Машех. И там буквально говорится: мудрецы говорили, имя ему прокаженный из дома учения. Как сказано, болезни наши переносил он, и боли наши терпел он. А мы считали, что он прокаженный, что он побиваем Богом и истязаем. Это книга Исаии 53:4. Опять-таки, поскольку христиане толковали этот стих христологически, Исаия – это одна из любимых книг христиан, многие средневековые комментаторы, жившие в христианском окружении, Раши, Раби Йосиф Кимхи, его сын Раби Давид Кимхи и так далее, старались комментировать этот стих, не замечать этих слов Талмуда, утверждая, что пророк говорит здесь о народе Израиля, а не о Машехе. Что вот он прокаженный, это народ Израиля, он страдает, но, тем не менее, в оригинале там Машех. Вы уже поняли, да, что эта тема, она очень мессианская, этот прокаженный равно Машех, она находится на периферии как бы еврейской религии, поскольку она взята на вооружение христианами, вот пострадавший мессия, который, значит, именно своими болезнями искупает и так далее. Ну, нам-то чего? Мы говорим о Торе, и я считаю, что мы не должны полагаться на то, что кто-то может это понять в качестве доказательства того, что не имеет отношения к иудаизму. Иудаизм четко называет Машеха прокаженным. И давайте почитаем трактат, то есть комментарий Ора Хаим, знаменитого комментария к Торе средневекового, в котором он подробно об этом говорит. И зациклим таким образом все те намеки, о которых мы два раза упоминали. В главе Мицора, говорит он, есть намек на изгнание еврейского народа. Это наша недельная глава. Когда Тора сказала об учении прокаженного, она имела в виду еврейский народ в день его очищения. И придет к Коину, так как Всевышний обычно называется Коином. То есть прокаженным называется еврейский народ, как мы уже сказали, и такое объяснение есть. Как сказано в книге Зогар, в третьей части 49b, ранее отчужденный от своего Бога еврейский народ с помощью раскаяния снова приблизится к нему. Как сказано, мир, мир далеко, а потом близко. После этого Бог описывается в Захарии 14.3, как идущий сражаться с недругами, с язычниками. На это намекают слова, что Бог покинул стан, то есть землю Израиля, в духовно нечистое место. Ушел в духовно нечистое место, куда евреи были сосланы за своих грехов. И как только Бог увидит, что грех, который был причиной чумы, то есть изгнания под власть язычников, был исправлен, он вернет их и вернется сам. Бог даст указание взять двух птиц, говорит Ора Хаим. Эти две птицы представляют двух мессий. Машиха сына Йосефа и Машиха сына Давида. Причина, по которой Машиха называют птицей, заключается в том, что это описание душ в высших сферах. Ну, тут он дальше подробно об этом объясняет, как они будут из разных мест, эти две птицы, то есть два Машиха. Дальше слова о кедровое дерево и багряница и соп, который входит в этот состав очищения от Мицоры, намекают на заслуги трех праотцов. Авраам представлен слово «дерево», потому что это человек гигантского духовного роста. Яков представлен словом «багряница», поскольку он, так он назван у пророка в Ишаяву 41.14. Ицхак представлен словом «исоп», поскольку он символизирует атрибут силы и героизма. Машиах должен будет сочетать в себе все эти качества. Дальше слово «зарезать» в этом контексте является намеком на смерть первого Машиаха. То есть сначала будет Машиах, который будет зарезан. Как сказано, повелит священнослужитель зарезать одну птицу над глиняным сосудом, над проточной водой. Объясняется, что он умрет во искупление грехов людей. Понимаете, опять, насколько это пограничная тема, насколько это похоже на всякие христианские доктрины. Тора говорит о сосуде, сделанном из глины, потому что первоначальный человек был сделан из праха земного. То есть это сосуд, в который помещается это все, он из глины, потому что это человеческий род. Дальше он говорит об этом подробно. Когда речь идет о семи окроплениях, то есть семь окроплений, которыми окропляется нечистый, это намек на семь уровней нечистоты. Еврейский народ будет очищен от одного уровня нечистоты каждыми семи окроплений. Дальше он тоже ссылается на пророков. Далее в Торе говорится, что ему все равно придется сидеть вне своего жилища после этого очищения, потому что он не может соединиться с раскрытием Творца, пока не пройдут 7 дней очищения, которые необходимы для того, чтобы принять важного гостя должным образом на 7-й день. Это концепция, которая упоминается у пророка Иехескеля, 43:26. В течение 7 дней пусть очищают жертвенник, очищают его. То есть вы тут можете увидеть, говорит Орахаим, что пророк говорит о двух очищениях. Первое очищение совершает устранение негативных влияний, второе очищение совершает приближение раскаявшегося грешника к тому, что свято. Итак, вот вся эта тема связана в подборке комментариев, которые мы сегодня, в отличие от предыдущих наших разборов, когда мы говорили о причинах, о злословии, мы сегодня говорим о метафизических, о связи, о метафизических вещах, о связи всей этой темы с избавлением. Ну как же может быть такое? Как может быть, что самый праведный человек, который должен привести мир к окончательному избавлению, связан с такой ужасной болезнью? Изучая стих, процитированный Талмудом, некоторые комментаторы объясняют, что на самом деле Машиах не будет буквально болен царат этой проказы. Но ему доведется пережить немалые страдания и болезни, и в его заслугу Бог простит нас и исцелит. Но вопрос остается прежним. Может, дальше называется не страдающим, а прокаженным? Почему? Чтобы разобраться в этом вопросе, надо прежде всего вернуться к нашему предыдущему разговору о том, что в наше время нет проказа. Мы уже сказали, что проказа-то это, по мнению ряда законодателей, есть, но всего процесса нет. А по мнению мистиков и проказы нет, потому что проказы – это такая мистическая модель, сигнальная система Всевышнего. Дело в том, что, обсуждая законы, связанные с цара, Тора начинается со слов «человек Адам», на коже которого появится опухоль. И кажется странно, что здесь, когда речь идет об этом лишае, пятне, об этом проказе, человек называется Адамом. Дело в том, что у человека есть в святых книгах несколько обозначений. Это Адам, Иш, Гевр и Энош. И Адам – это полноценность, это самый высокий уровень. И вот именно об этом говорит Раби Шнеур Залман из Ляд, адресуя к тому циклу, целому циклу из 3 бесед этого его Маамара из Ликутей Тора по поводу духовных причин царат. Поэтому духовные недостатки людей, говорит Раби Шнеур Залман, привели к тому, что больше эта сигнальная система не работает. Нет больше Адам, нет больше того самого высокого уровня. Однако, как бы это все не было вдохновляюще, не проясняется полностью, почему Талмуд-то говорит нам, что настоящее имя Машиаха – прокаженный дома Рэби. Хотя Машиах действительно вполне может очистить нас и устранить последние остатки внешних проблем. Это всего лишь один из аспектов его личности, как многогранного лидера, который должен ознаменовать начало эпохи искупления, собрать всех евреев изгнания и восстановить святой храм. Так зачем же его называть именем, говорящим о его связи с чем-то негативным? Дело в том, что одной из многих уникальных особенностей царат было то, что даже после того, как у человека проявлялась проказа, он не считался нечистым, пока не приходил коэн и не объявлял об этом устно. Интересно в связи с этим, что это не объективная вещь, как мы уже говорили. Например, если человек женился, первую неделю, 7 дней, когда он женился, если у него обнаружилась проказа, он обнаружил проказу, 7 дней он не должен об этом никому сообщать. Это не должно испортить его радость. Но если это, вот возвращаясь к началу, если это заразная болезнь, как он может не сообщать? Дело в том, что не в этом смысл, не в смысл того, чтобы его изолировать. Каббалисты объясняют, что сама царат на самом деле происходила из очень величественного и возвышенного источника. Сам факт появления царат делал человека нечистым, но именно публичное заявление. То есть не сам факт появления делал его нечистым, а публичное заявление об этом, что это так. До публичного заявления коэна человек не только не считался нечистым, а был воплощением божественного света, даже учитывая строгие рамки святости, известные как гвурот. А коэн в этом смысле, почему именно коэн должен, как дополнительно к тому объяснению, которое мы сказали в начале, что именно коэн был огражден от заразы, был освящен. Есть еще дополнительная каббалистическая причина. Коэн несет в себе качество доброты. Он вот эти вот негативные последствия такого духовного прозрения, как проказа, как царат, он снимает. Так что он несет в себе такие терапевтические свойства. И поэтому Машиах, он исцелитель от проказы. Это самое главное. То есть проказы-то, может быть, и есть, или, по крайней мере, все то, что ведет к проказе, есть. Методов исцеления нет, они утеряны. Вот Машех это исправит. Любавичский Ребе в связи с этим говорит следующее. Теперь таким образом мы понимаем, почему эту главу называют Мицора. Мицора прокаженный – это не название, которое было не принято большую часть истории еврейского народа. Ее назвали «Зот Тие». Да будет это, по первым буквам, словам. Почему? Потому что по слову «прокаженный» не хотели произносить. Воспринимая это как что-то очень мерзкое и плохое, и негативное. В наше же время, говорит Ребе, когда вот это самое ощущение близкого прихода Мессии, Машеха, на уровнях кабалы, на уровнях появления хасидизма и так далее, стало повсеместным, люди перестали бояться этого слова. Законучители перестали бояться этого слова «мицора», потому что она у них стала гораздо больше связана не с чем-то ужасным, а с мессией, с приходом Машеха. Вот как он, Ребе, об этом говорит еще в одной беседе. Ритуальное очищение страдающего царата осуществляется по законам Торы. Вот закон о страдающем царат. Таким образом, один из наиболее эффективных способов ускорить пришествие Машиаха – это изучение идей Машиаха и избавления, как они описаны в письменной и устной Торе. То есть то, что мы сегодня с вами посвятили битый час разговору о проказах и о прокаженных, это способ и возможность на духовном уровне очиститься от всех тех недостатков, которые связаны с проказами, а с другой стороны привести себя к исцелению, которое связано с приходом Машиаха. Вот на этой более чем оптимистичной ноте позвольте с вами попрощаться. Шаббат шалом, гуд шаббас.